слухаєте подкаст Громадського радіо.
І зараз наш гість на Viber зв'язку Сергій Устинов, це білоруський правозахисник, співзасновник Міжнародного комітету з розслідування тортур у Білорусі. І от одна з причин, чому ми сьогодні ведемо мову із паном Сергієм, це те, що в своєму телеграм-каналі, ну, вірніше, я підписаний на білоруський інформаційний центр у Україні, я звернув увагу на повідомлення: затримали під час протестів, помер після у міліції. Йдеться про Олександра Віхора. І найперше запитання до Сергія Устинова: наскільки типова така ситуація? Наскільки ми можемо обґрунтовано вести мову про те, що білоруські силовики застосовують катування, тортури?
Добрий день. Да, такі ситуації 9-13 були сплошь рядом. Я думаю, Все, кто интересовался ситуацией в Беларуси, видели эти фотографии. Было как минимум 5 умерших людей от силовиков, которые умерли. Вот. И несколько человек еще пропали без вести. Некоторые там найдены подозрительно повешенные и так далее. То есть, да, эти ситуации в то время были типовые.
Наскільки вам вдається довести це до відома білоруської громади?
Не совсем понимаю вопрос на на украинской мове.
Ну, можемо заради цього поговорити і по-російськи. Наскільки вам удається донести ці сведения до білоруського общества?
Да, мы в рамках Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, который был учрежден 14 августа белорусскими, кстати, украинскими организациями и Всемирная организация против пыток, уже 3 отчета сделали, в том числе один отчет отправили в комитет против пыток ООНовский, и в принципе время от времени информируем и общество, скажем так, и международную общественность о ситуации с пытками в Беларуси.
А где вам, где вы публикуете свои результаты своих спостережень, своих наблюдений? Насколько это возможно сделать в Беларуси, или вам приходится только за границей публиковать свои данные?
Ну вот 3 отчета мы опубликовали на различных интернет-порталах. СМИ их, белорусские независимые СМИ их очень хорошо подхватили. Отзывы мы также получали от государственных СМИ, негативные, да, язвительные отзывы о наших отчетах. Вот. И, но после определенных событий, когда нашего активиста Ивана Кравцова пришли с обыском, начали пытать, чтобы получить от него пароли от компьютера и телефона, мы поняли, что мы не в безопасности, и часть команды съехала из Беларуси. Мы сейчас вот находимся, многие находятся на территории Литвы, многие находятся на территории Украины, и работаем, тем не менее, не переставая, еще даже более продуктивнее, чем в Беларуси.
Господар Сергей, а где можно узнать, у вас есть какой-то интернет-ресурс для тех, кто, скажем, целенаправленно захочет этим вопросом в Украине заинтересоваться, заняться, может быть, какую-то помощь вам предложить?
Конечно, достаточно набрать в поисковой строке «Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси», сразу же выдаст там какой-то сайт, где будет ссылка на наш сайт, или наш сайт выдаст. Вот. Тут, в принципе, проблем нет. Туда и сами жертвы могут через сайт обращаться. Те, кто хочет получить больше информации, могут почитать о нас, могут тоже обратиться, там, я не знаю, какую-то там помощь предложить или свои волонтерские какие-то услуги предложить. То есть тут з цим проблем немає.
Наш співрозмовник Сергій Устинов, він білоруський правозахисник, адвокат, наскільки я знаю, співзасновник Міжнародного комітету з розслідування тортур у Білорусі. Ведемо мову про те, наскільки важко і, можливо, навіть небезпечно документувати випадки катувань у Білорусі. Господин господар Сергій, а часто буває так, що начальство силових органів свалює можливу вину на своїх підчинених, говоря, ми то призиваємо к тому, щоб з задержаними, з арестованими вели себе в пределах норми, а вони, мол, охвачені справедливим гневом, наносят увечья, применяют пытки. Насколько это распространено, вот такая ситуация в Беларуси?
В Беларуси с 9 августа, с момента вот того дня X, ситуация совершенно другая. Начальство, лицо, занимающее пост президента, они наоборот говорят, пытайте, наоборот говорят, якобы защищайте родину от этих нехороших людей, от этих немирных демонстрантов. При этом ни одного коктейля Молотова не было брошено. Не была разбита ни одна витрина. Нет, была разбита одна витрина, и она была разбита тогда еще начальником ГУБОПИКа, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. И вот как раз-таки он разбивал эту витрину, разбивал эту дверь стеклянную, чтобы зайти и достать из кафе демонстрантов. Вот. А люди, которые ходили на демонстрации, они даже снимали обувь, чтобы встать на лавочке. Вот такие вот немирные демонстранты у нас. И, в принципе, их пугали, вот этих вот силовиков, пугают, что новая власть, которая придет, будет их вешать на каждом столбу, будут возить там по всей Белоруссии, заставят на коленях у людей просить прощения. То есть вот такой вот посыл был. Президент сам лично взял на себя ответственность за все эти пытки. Вот сейчас уже замминистра теперешний, да, вот этот вот, который разбивал витрину, Николай Карпенков, говорил об специальных концлагерях для острокопытных, как он выразился, для того, что нужно их просто, людей этих, калечить. Были слиты записи аудиоразговора, где он показывает травматическое оружие российское и говорит, вот можно непосредственно стрелять, можно этим оружием калечить, и можно даже убить, это нужно делать. Ну, то есть вот такое, вот так вот берет на себя ответственность начальство, и, соответственно, подчиненные, ну а что, не наша ж ответственность, идут и пытают людей.
Зараз я прочитаю українською запитання, а потім для нашого співрозмовника Сергія Устінова його перекладу. Слухачка Марта запитує, чи білоруські правозахисники контактували з Amnesty International, якщо так, то який був відгук? А контактували ли білоруські правозахисники з Amnesty International, і якщо да, то какова була відповідь чи реакція?
Конечно, да, мы контактировали и контактируем всегда, мы контактируем не только с Amnesty International, контактируем с украинскими правозащитниками, российскими правозащитниками, но это такие уже общества правозащитные. И Amnesty International делала заявление о пытках, и не одно было заявление, ну то есть как бы работаем совместно, в том числе с международными организациями правозащитными.
Господин Устинов, я понимаю, и часто люди говорят, что и одна жизнь – это очень много. Какие, извините за выражение, численные показатели? Сколько вам пришлось, даже не говорю удалось, а пришлось задокументировать вот показателей применения пыток?
На сегодняшний день нашим комитетом задокументировано уже более 1000 потерпевших от пыток. Всего их было порядка 7000 потерпевших. Ну, по различным данным, по различным источникам, там от 5 до 7 тысяч. Ну вот мы продолжаем работу, продолжаем ее целенаправленно, продолжаем ее усиленно. И будем продолжать, чего бы нам это ни стоило.
А какова конечная цель ваших усилий?
Ну, конечная цель, она, в принципе, и звучит. Международный комитет по расследованию пыток. Во-первых, документация, фиксация, хранение этих доказательств. Потому что, как мы уже видим, быстрый режим уже не сменится. Поэтому эти доказательства где-то надо хранить. Хранятся они у нас на безопасных серверах, не в Беларуси, естественно. Ну и, соответственно, расследование пыток общими усилиями. Мы начинаем устанавливать виновных. в тех или иных действиях противоправных. Вот, в принципі, наша цель.
Пане Сергію, в Україні після зміни влади було дуже багато сподівань на те, що злочини, які були здійснені під час Революції Гідності, зокрема силовиками, будуть швидко розслідувані, і ті, хто винуватий, понесуть кару. В Україні було много надіжд на те, що після Революції достоїнства, со зміни власті, ви все зрозуміли. Наскільки ви можете бути певними, що коли відбудеться зміна влади у Білорусі, не відбудеться те, що часто, на жаль, відбувається в Україні, коли розслідування тривають, ну от ви знаєте, що вбивство людей на Майдані і досі розслідування не доведено до кінця.
Да, ну вот над этим мы работаем. Мы в том числе разговаривали с украинскими коллегами, с коллегами из других стран, для того, чтобы выработать там серьезный механизм именно по расследованию, по привлечению к ответственности виновных, вот, чтобы не повторить ошибки тех, которые уже совершены. Вот это наша задача также.
І що ви для цього робите як правозахисник, як адвокат, і який у вас особисті є, особистий досвід, лічний опит?
Да, мы, ну, сейчас мы просто не поднимая головы, фиксируем все. Фиксируем, документируем, помогаем людям, если нужно писать жалобы. Да, мы понимаем, что эти жалобы, ну, вернутся обратно, не будет возбуждено уголовных дел, но они возвращаются за подписью конкретных должностных лиц, которые также совершают преступления, не заводя уголовные дела. Поэтому вот, вот таким образом мы занимаемся, да, то есть расследование – это уже другой этап, когда будут задокументированы все, скажем так, максимальное число жертв, тогда уже как бы с привлечением в том числе украинских экспертов мы будем заниматься расследованием и будем заниматься, вот сейчас уже занимаемся разработкой механизма.
Дякую, це зрозуміло. І маємо дзвінок від слухачки. Будь ласка, ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Сергія Устинова.
Здравствуйте, Наталія, Луганщина, Старовельск. Ви знаєте, я совершенно не вірю в мирні протести. Я вважаю даже более того, що вони, ну, те, хто призывають на мирний протест, такі попи-гапони, понимаєте? Я, единственный был шанс у белорусской оппозиции, это не ходить на выборы. И сделать клич, все, кто против Лукашенко, на выборы не ходите. Были бы пустые избирательные участки, нечем бы было тогда фальсифицировать, не было бы материала. А явка – это есть материал для фальсификации. А люди пошли, неважно, за кого вы там голосуете, какие вы там бюллетени портите. Главное, вы обеспечили, так сказать, поголовье. Все, там уже
дякуємо, все дякуємо, запам'ятали. Ще є дзвінок. Будь ласка, ви в етері, скажіть, звідки телефонуєте, запитання до пана Устінова, і після цього він відповість.
Володимир, Київщина. Добрий вечір, доброго здоров'я.
Добрий.
Дякую за добрий доповідача. У мене таке питання. Мене дуже інтересує позиція білоруської церкви, особливо архієпископа Артемія. На відміну від наших київських, московського патріархату, і інші течії, які боязливо сидять.
Зрозуміло, дуже важливе запитання, на яке ми часто не звертаємо уваги. Отже, перше запитання зі Старобільська було про те, що дарма ті, хто проти Лукашенка, ходили на вибори. І друге, про роль церкви у подіях у Білорусі. Пане Сергію.
Да, отвечу поетапно. Перше, по-моєму, Наталія, наскільки я пам'ятаю. Значит, почему пошли на выборы и почему не идти на выборы, это идти в тупик. Ну, во-первых, у каждого, кто ходил на выборы и голосовал, скажем так, за Светлану Тихановскую, единственного кандидата, которого от оппозиции, у каждого были на руке белые браслеты, была специальная программа по которой каждый регистрировался в этой программе по номеру телефона, каждый фотографировал свой бюллетень, и в эту программу посылал, ее разработали айтишники. И так получилось, что 90% протоколов, да, то есть они за, ну, то есть они честные, они за Тихановскую были. И наоборот, люди увидели, сколько людей против на тот момент еще действующего президента Александра Лукашенко. То есть, если бы люди не пошли, это было бы как бы, ну, выстрел никуда, потому что все равно бы нарисовали ему те самые проценты. Ну и 27 лет, на тот момент еще за 26 лет, люди просто устали. Они стояли в пикетах, чтобы поставить подписи за независимых кандидатов, километровые очереди. Дожди были тогда, штормы, ничего люди не боялись, люди стояли цепями, люди стояли, чтобы внести подписи. И это всех сплотило. И это, в свою очередь, дало толчок на выходы 9-го, 13-го и последующие выходы на акции. Второй вопрос. Позиция Белорусской православной церкви. Изначально позиция Белорусской православной церкви, глава Белорусской православной церкви, к сожалению, уже не помню фамилию, говорил о том, что да, это недопустимо пытки, недопустимое действие силовиков, но, к сожалению, лицо, занимающее пост президента, сразу же сняло этого человека, и вместо него поставили нужного, скажем так, человека, который за государство, который сразу же сказал, что церковь в это не лезет и так далее. Единственное, кто поддержал демонстрантов и кто был против пыток, это Кондрусевич, католический священник, но его тоже, когда он уехал в Польшу, там по своим делам, не пускали, хотя он является гражданином Беларуси, долгое время не пускали к себе на родину, да, приезжал представитель католической церкви, разговаривал на высоком уровне в Беларуси, чтобы человека пустили к себе на родину. Католики также подписали сейчас ксензы за Ольгу Золотарь. Вот просто расскажу такой случай, ну, он просто держится в голове у меня. Это мать пятерых детей. Ее, кстати, задерживал тот самый Губопик, да, то есть это самые отмороженные каратели, да, чтобы вы понимали, да, я уже вам рассказал, глава Губопик что делал, да, выбивал стеклянную дверь в кафе. Его люди, не стесняясь, догоняли протестующих, это есть на множественных видео, приказывали ложиться лицом в землю и просто избивали дубинкой среди бела дня по ягодицам. Много таких видео. Так вот, адвокат Ольги, она сейчас под уголовным преследованием, заявил, что когда ее брали 18 марта от сотрудники Губопика, то они ее пытали с целью разблокировать телефон. Били по затылку, по ягодицам, выламывали руки. После этого, когда адвокат увидел все эти следы пыток, он подал ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы, но до сих пор ее никто не провел, чтобы вы понимали, как расследуются в кавычках пытки в Беларуси. Ее сейчас обвинили в создании экстремистского формирования через телеграм-чат, который назывался, внимание, «Ждановичи 2020, клуб любителей песен Цоя». И сейчас ей светит от 3 до 7 лет. Кстати, вот еще один факт вспомнил про Губопика, да, то есть это вот эти каратели, которые очень любят кадыровские методы, вот записи на фоне красно-зеленого флага с извинениями, раскаяниями задержанных, на этих видео часто видно, что люди избиты синяками, соплями, я не знаю, вот просто смотришь на этих людей и плакать хочется. Вот такие вот методы у так называемых сотрудников, которых сейчас в Беларуси называют только карателями.
Дякую великі. З нами на зв'язку був Сергій Устинов, він правозахисник і співзасновник Міжнародного комітету з розслідування тортур у Білорусі. І ми думаємо про Білорусь, ми думаємо про білорусок і білорусів, і на знак солідарності я хочу заграти, щоб наші слухачки і слухачі почули пісню білоруською мовою. Гэта гурт «Бай край», і гэта пісня не тільки з вельмі своєособливою мелодією, а яна на білоруській мові, а гэта мова свободи. Свободи, за якою змагається білоруський народ. Вер у себе.
Мне нічога не застаецца, мне баліць, гэта рвецца маё сэрца. Бы адна, бы прастора глухавата, паглынае кожны гук узняты. Не я воінам нараджалась, не я героем збіраюсь паміраць, але калі праб'ецца голас сэрца, баюсь песню ўжо не стрымаць.
Вір у себе. Білоруський гурт «Бай край».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.